Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наша 13-я встреча в цикле бесед об экономике. И сегодня мы продолжаем говорить об образах экономических отношений в Новом Завете. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uralteologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Кратко напомню вам итоги нашей прошлой беседы. Мы начали размышлять о том, какие образы использованы Господом и апостолами в Священном Писании Нового Завета, какова цель, контекст и смысл их включения в Священное Писание. Мы выделили 57 таких мест и по их смысловой направленности сгруппировали их в 5 блоков, которые суть следующие. Первый – это места, где раскрываются различные аспекты богословского учения, преимущественно о Царстве Небесном. Мы можем назвать его богословский блок. Второй – это места, где раскрываются вопросы аскетического учения и указывается путь спасения. Мы можем назвать его аскетический блок. Третий – это места, где раскрываются аспекты нравственного учения. Назовем его нравственный блок. Четвертый – это места, где экономические отношения упомянуты в историческом аспекте. Мы назвали его исторический блок. И пятый – это пророческий блок, где в экономических отношениях можно увидеть пророческие образы. Далее мы с вами на прошлой нашей встрече рассмотрели богословский блок, это 6 притч из Евангелия от Матфея, где в разных контекстах использованы образы экономических отношений. Мы сделали заключение, что образы экономических отношений в притчах о Царстве Небесном использованы Господом как некий образный язык, который должен был быть понятным всем людям во все времена. Мы обратили внимание на то, что для понимания этих притч в контексте использованных в них образов экономических отношений, чтобы эмоционально прочувствовать глубину этих образов, чтобы их использовать в миссионерском и богословском разговоре, необходимо понимание говорящими и слушающими экономических отношений, понимание их сути, включенность в них. Иными словами, нами было выдвинуто предположение, что такое систематическое использование образов экономических отношений Господом в притчах о Царстве Небесном не носит случайного или ситуативного педагогического характера. Это есть целенаправленное установление Господом нашим Иисусом Христом нормальности бытия человека в сфере экономических отношений, которые включают в себя, как следует из текста притчи, наличие денежной системы, торговлю, операции с землей как с собственностью, кредитные отношения, наемный труд за плату, управление работающими, предпринимательство. Однако Господь же предупреждает, что все эти отношения могут уловлять сердце человека сребролюбием и любостяжанием, что будет ему сетью и закроет для человека вход в Царство Небесное. Такой сетью могут быть все те же, как следует из двух последних притч, стяжание имущества, в том числе и земельного, увлечение организацией производства, увлечение торговлей. Но эта опасность, как следует из совета мудрых дев неразумным, не может быть препятствием для участия в экономических отношениях, но должно осуществляться только в свое время, во время земной жизни. Итак, дорогие радиослушатели, теперь можем мы перейти к тому, как в Новом Завете образы экономических отношений используются для раскрытия учения о пути спасения, то есть учения об аскетическом делании и жизни. В качестве первого образа мы выделим тот момент евангельского повествования, когда Господь был искушаем от дьявола в пустыне сребролюбием. Мы знаем это искушение как искушение властью. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, стихи с 8 по 10. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Конец цитаты. В толковой Библии Лопухина сущность этого искушение раскрывается так, цитирую: «Сущность исключения заключается не в том, чтобы поставить Иисуса Христа на высокую гору и прельстить Его красотой земных царств, а в том, чтобы, воздействуя на Его человеческую природу, заставить Его поклониться Искусителю, тем нанести оскорбление Богу. Это главная цель, которую дьявол хотел достигнуть средствами, нам совершенно неизвестными и непонятными, но однако такими, которые находят в себе постоянный отклик в человеческой душе и жизни». Конец цитаты. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин называет это искушение сребролюбием. Сфера экономических отношений здесь представлена в виде искушения сребролюбием, которое, по словам апостола Павла, есть корень всех зол. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. На это искушение Господь дает однозначный аскетический ответ, указывая путь ко спасению. Поклонение и служение подобает лишь Богу. То есть, какие бы формы ни приобретало сребролюбие, пытаясь склонить к себе человека, следует помнить, что единственное главное в жизни – это устремленность к Богу в форме поклонения и служения Ему. Значит, любые формы экономических отношений могут быть оправданы только, если они осуществляются в поклонении Богу. Думается, что это соблюдение 10 Божьих заповедей в экономической жизни. Это четкое понимание цели экономических отношений лишь как вспомогательного вида деятельности человека, направленного на обеспечение выполнения человеком воли Божией в миру. Второй момент – использование образов экономических отношений в аскетическом смысле – это определение отношения к богатству, к собственности и имуществу. Что мы здесь видим? Во-первых, это путь к совершенству во Христе, который идет через отказ от владения богатством и использования его. Это аскетическая максима православного христианства, находящая свое воплощение в монашеском обете нестяжания, образом которого в Священном Писании является первоапостольская община в Иерусалиме, книга Деяний, 4 глава, стихи 32-37. Господь раскрывает этот путь в ответе богатому юноше. Евангелие от Матфея, 19 глава, 21 стих, и есть параллельные места. Цитирую. «Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною“. Конец цитаты. Это тот путь, который может взять на себя только тот, кто может его поднять. Этот путь есть путь отречения от всего мирского, и задан он через экономический образ. Заметим, Господь не говорит «раздай имение» или «откажись от имения». Он вводит экономическую операцию продажи имения, выручения денег и раздаяния их нищим. С этим моментом, раздаянием цены проданного, явно связана фраза о сокровищах на небесах. То есть, введением этого экономического образа показано, что для цели духовной жизни, то есть спасения, требуется не только отречение от мирского, но и милосердие к ближним. Здесь этому служит образ раздаяния милостыни. То есть, опять здесь мысль о спасении фигурирует не в одиночку, а через взаимодействие с людьми, через помощь нуждающимся и милосердие. Почему так важны отказ от богатства и раздаяние милостыни? Ответ на этот вопрос мы видим в притче о сеятеле по Евангелию от Марка, 4 глава, стихи 18-19, цитируем. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Конец цитаты. Господь здесь говорит о том, что наличие у человека богатства и связанные с управлением им заботы заглушают слово Божие так, что человек уже не может творить духовный плод. Заметим, что Господом порицается не богатство само по себе, а пленение им сердца и духа человеческого. Иными словами, богатство может быть не обязательно значительным. Это может быть очень мелкое имущество, или деньги, или что-то еще. Важен не объем его, а степень влияния его на человека. Это влияние раскрыто в другом экономическом образе, в притче о безумном богаче. Это планирование богатым своей жизни на основе богатства. Я не буду зачитывать эту притчу, она приведена в Евангелии от Луки, 12 глава, стихи 16 по 21, из-за ограниченности во времени. Богач виноват не размером урожая, а приложением сердца к своему богатству. Действительно, во многих случаях размер дохода есть следствие Божьего промысла. В данной притче это урожай, который без промышления Божьего уродиться не может. Безумный богач обращается к своей душе, ища в ней покоя от осознания изобилия имения своего. Господь резюмирует притчу, противопоставляя богатство в себя богатству в Бога. Здесь речь идет о приложении сердца к богатству. Вспомним псалтырь: «Аще богатство течет, не прилагайте сердце». То есть борьба со страстями, в данном случае со страстью сребролюбия, есть тот вид аскетической разумности, который противопоставлен безумию богача, приложившего свое сердце к богатству и думающего в наличии богатства найти себе вдохновение. Что делать с богатством, которое может притекать к человеку, как мы выяснили, и по Божьему промыслу? Господь разъясняет это в совете относительно имения. Евангелие от Луки, 12 глава, стихи 33-34, цитирую: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе сумы неветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Конец цитаты. Если человек имеет имение, то он должен использовать его на помощь людям. Образ помощи дан Господом через экономическую операцию продажи. Опять Господь говорит: не просто раздавайте имение, а продавайте. Здесь дан не только ответ на поставленный нами выше вопрос, но и раскрыт смысл ответа. Сердечное состояние или состояние духа человека проявляется в его действиях, которые согласуются с принятым в обществе порядком. В данном случае это купля-продажа. И смысл имеет не участие или не неучастие человека в экономических отношениях, а то, что жертвование и помощь ближним правильно располагает сердце человека, направляя его к Богу. Господь устраняется от судейской роли в мирских делах. Когда некий человек просит его разделить наследство между ним и братом, Господь отказывается это делать. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Цитирую: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Конец цитаты. Господь обращает внимание людей на то, что дела собственности, а значит и экономические отношения, нельзя рассматривать в контексте отношений с Богом, как это пытался сделать человек, обратившись к Богу за мирской справедливостью. Под жизнью следует понимать вечную жизнь или смерть души, то есть ее загробную участь. И здесь Господь говорит, что участь человека после смерти не зависит от размеров его имения, так сказать, от его включенности в экономические отношения. Но при этом эти отношения могут влиять на человека негативно, ввергать его в страсть любостяжания, в чем заключается духовная опасность. Эта опасность усиливается, если человек пытается совмещать путь духовного возрастания с мирской заботливостью и попечением. Господь прямо говорит о том, что нельзя служить Богу и Мамоне. Напомню, Мамонна – это финикийское божество, покровитель в том числе и торговли. Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих, Господь говорит, цитирую: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Конец цитаты. И хотя бизнес является уважаемым в обществе деланием, Господь прямо указывает на различия в оценках Божьих и человеческих. Евангелие от Луки, 16 глава, стихи 14-15, цитирую: «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Конец цитаты. В этом ответе фарисеям Господь наш Иисус Христос указывает на то, что внешняя праведность еще ничего не означает. У Бога важно сердечное расположение человека, но сердце человека ничем так страшно не порабощается, как в первую очередь сребролюбием, которое апостол Павел называет корнем всех зол, приравнивая его к идолослужению. Это первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. В послании к Колоссянам, 3 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, цитирую: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Конец цитаты. Итак, человек, который выбрал путь отречения от мира, служения Богу, не может заниматься мирскими экономическими попечениями. Однако аскетическое учение в области экономических отношений не ограничивается Господом только обличением или призывом к пути духовного совершенства через продажу имения. Господь говорит и о пути людей, занимающихся мирским попечением по факту их светского положения. То есть это люди, которые не брали на себя обеты отречения от мира. Для них также есть путь служения Господу в их мирском состоянии. И этот путь раскрывается в притчах о талантах и в притче о неправедном домоправителе. Начнем с притчи о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 14 по 27. Я не буду зачитывать полностью эту притчу в силу ее большого объема. В притче о талантах мы видим, что человеку дается некая сумма капитала, названная талант, которую ему нужно пускать в оборот для обеспечения прибыли господину. Эта притча носит характер научения тому, что следует делать для обретения спасения. Раздающий таланты, требующий их назад с прибытком, это сам Господь, Сын Человеческий, что следует из Евангелия же от Матфея, 25 глава, 13 стих перед этой притчей. Талант – это тот дар Божий, которым человек может служить ближним своим, а значит и самому Господу. При этом мы видим, что таланты в процессе их оборота умножаются. Думается, что это есть указание на развитие у человека его дара в процессе служения людям. То есть этой притчей Господь указывает, помимо главного, судьбы тех, кто по-разному распорядился талантами, но то, что развитие своего таланта у человека возможно только в процессе служения. Даже просто отказ от служения уже не превращает талант и осуждается Господом. Можно предположить, что если человек впадает в уклонение от пути служения Богу в единстве с православной церковью, начинает служить себе или идолам, что одно и то же, то, скорее всего, его талант деградирует и истончается. Итак, в этой притче мы видим, что образ экономических отношений – это денежная единица, выдача ее владельцам для оборота, прибыль от оборота, неоднократно вложенные суммы. Все эти образы используются Господом для раскрытия пути служения во Христе. Здесь будет уместным вспомнить слова апостола Петра в послании. Первое послание апостола Петра, глава 4, 10 стих. Цитирую: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией». Конец цитаты. Как видим, здесь апостол указывает на то, что у каждого человека свой талант, которым и необходимо служить. Образ мирского служения в экономической сфере можно увидеть и в притче о неправедном домоправителе. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 1 по 12. Я также из-за большого объема не буду цитировать эту притчу. Если коротко напомню ее содержание, то домоправитель, чувствуя, что будет отставлен от своего служения, начинает искать милости у своих, так сказать, потенциальных работодателей, в кавычках, путем использования своего положения в личных целях, как бы мы сейчас сказали, то есть через ликвидацию долговых расписок этих людей его господину. Тем самым он по форме наносит ущерб своему господину, но совершенно неожиданно. Этот внешне неблаговидный и явно неэтический с мирской точки зрения поступок вдруг находит одобрение господина. А Господь Иисус Христос, комментируя эту притчу, делает назидание слушателям притчи, приобретает друзей богатством неправедным. Причем раздачу неправедного богатства характеризует как верность в малом, которая по смыслу его слов повлечет за собой небесную награду. Ясно, что эта притча не является указанием обманывать своего руководителя. Смысл этой притчи в правильном понимании своего служения в миру человеком, который занимается предпринимательством или управлением собственностью. В этой притче Господь предлагает рассматривать участие в экономических отношениях как управление не своим имуществом. Подлинный владелец любого имущества – Господь Бог. При этом оказывается, что правильное с точки зрения Господа владение – это помощь людям с использованием этого имущества. Какая помощь? Мы видим, что это помощь в несении трудностей земного служения. Масло, пшеница – это основные продукты питания в древности. Прощая долги в виде масла и пшеницы, домоправитель способствует тому, что владельцы этих продуктов сами могут их использовать для помощи другим. То есть он тем самым способствует их милосердному служению людям, а значит и служению Богу. Итак, мы видим, что человек, живущий в миру и не взявший на себя обетов отречения от мира, более того, человек, владеющий имуществом и предпринимательствующий, не оставлен возможности служения Богу и спасения. Ему необходимо использовать свои возможности для помощи другим людям, по преимуществу тем, кто также несет служение Господу Иисусу Христу. Для бедного и неимущего человека, который живет в миру, также возможен определенный образ жизни во спасение, который раскрывается в экономических отношениях. Здесь мы можем обратить внимание на жертву бедной вдовицы. Это Евангелие от Марка, 12 глава, стихи с 41 по 44. Как мы помним, в этой событии Господь наблюдает, как люди жертвуют в сокровищницу храма и видит бедную вдовицу, положившую две лепты от всей своей скудости. В этом отрывке Господь, как сердцеведец, наблюдает не только само действие и суммы пожертвованного, но и сердца жертвующих. Именно на сердечное расположение Он и обращает наше внимание. Пропитание вдовицы, естественно, дневное, то есть бедная женщина решилась на строгий однодневный пост, что выразила в пожертвовании на храм суммы своего дневного пропитания. Богатые же люди клали от избытка, то есть хотя сумма пожертвованная и была большой, но для богатого человека ее потеря не создавала затруднений ни в чем. Господь в этой истории, думается, показывает нам, что милостыня несет положительный духовный смысл не в своем размере, а в степени ущемления человеком себя ради других. Поэтому и получается, что для того, чтобы богатым ущемить себя, ему необходимо фактически стать бедным, то есть пойти, продать имение, а вырученные средства раздать нищим, как сказал Господь богатому юноше. Следовательно, бедному человеку ущемлять себя неизмеримо легче, чем богатому, поэтому бедность есть более лучшее в духовном смысле состояние, чем процветание. При этом можно предположить, что эта жертва бедной вдовицы есть не просто стеснение себя физически, но и стеснение себя духовно в покаянии. Это можно увидеть из анализа правил жертвы за обычный грех в Ветхом Завете. Там указано бедняку жертвовать определенный размер муки, гомер, который в пустыне в виде манны небесной составлял дневное пропитание человека. Иными словами, бедняк для того, чтобы покаяться в обычном грехе, должен был строго поститься целый день, принеся в жертву свое дневное пропитание. Обычный грех – тот грех, которым грешат все люди, причем постоянно и обязательно. Нет человека, который бы периодически, даже не ежедневно, а ежечасно не совершал обычного греха. Конечно, Господь по своему человеколюбию не требует от всех людей постоянно строгого поста, но Он периодически обращает внимание человека на его обычные грехи, и человек должен откликаться постом, то есть ущемлением себя ради Бога. Итак, если посмотреть на поучение о бедной вдове с точки зрения аскетики сердца, то мы увидим, что Господь обращает наше внимание на следующую закономерность. Чем больше человек стесняет себя духовным постом, покаянием, тем больше это проявляется в физическом делании ради Господа, чаще всего в пожертвовании, то есть в физическом самостеснении, и тем больше человек кладет в сокровищницу своих духовных даров. Интересно также то, что размер денежной суммы не влияет на духовное делание человека. То есть мы здесь видим, что экономические отношения, строящиеся на оценке и соизмерении денежных сумм, и духовное делание во спасение никоим образом не связаны. Не имеет значения экономические суммы, значение имеет степень стеснения, и здесь бедные люди находятся в неизмеримо более лучшем положении, чем богатые. Апостол Павел усугубляет ситуацию призывом вообще пользоваться благами этого мира отстраненно. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, стихи с 29 по 31, мы можем прочитать, цитируя: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Конец цитаты. То есть, хотя апостол и не призывает к неучастию в мирской жизни, но он предлагает участвовать отстраненно, по-видимому, не прилагая сердца к тому, что делаешь. Далее апостол Павел в своих посланиях формирует прекрасный образ христианина в миру. Любой христианин призван к служению Богу, какому-либо деланию в соответствии со своим талантом. Апостол Павел на своем примере показывает, что это служение не отменяет необходимости зарабатывать свой хлеб в поте лица. Так он об этом говорит в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 12 стих, цитирую: «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Конец цитаты. Этот труд есть и состояние в вере, делание своего мирского дела как служение Богу и терпеливое перенесение невзгод и проблем, связанных со служением. В книге Деяний читаем, глава 18, стих 3: «И по одинаковости ремесла остался апостол Павел у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Апостол Павел остается у Акилы и Прескилы, которые делают палатки. Как пишет свидетель Феофан Затворник, палатки делаются для воинов-путешественников, то есть они имеют совершенно прозаическое применение, однако их изготовление нисколько не бросает тень на апостола и его сотрудников-миссионеров. Так и в своей жизни христианин может исполнять разнообразные светские работы. Если эти работы не связаны непосредственно с обслуживанием греха, рассмотренного в декалоге Моисея, то православному христианину можно и должно трудиться в той сфере, работой в которой он был призван к служению. Апостол Павел особо подчеркивает то, что он честно трудился всю жизнь, неся при этом и апостольское служение, и никому не был в тягость. Об этом он говорит в книге Деяний, 20 глава, стихи с 33 по 35, в первом послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих, процитирую: «Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Конец цитаты. Апостол Павел здесь являет пример самоотверженного миссионерства, денная и ночная мирская работа. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 11 стих, он говорит: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, 8 стих, он также говорит, что «ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночью и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Конец цитаты. То есть мы видим, что апостол Павел показывает, что дело христианской жизни – это дело свободное, не связанное нуждой в чем-либо, в том числе и в пропитании. То есть православный человек живет, работает и трудится не ради пропитания как такового, а ради исполнения своего христианского служения. Доход, конечно же, не отвергается, но и ни в коем случае не является целью христианского служения. Конечно, не все мирские делания и профессии можно выбирать. Главное, чтобы выбранная профессия не способствовала умножению греха в мире. Главный критерий выбора сферы деятельности христианина – это такая услуга, товар, который не направлен на разжигание страстей. Напомню, страсти чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, гордость, гнев, печаль, уныние. И здесь можно предложить в качестве критерия оценки правильности или неправильности выбранного труда, работы в миру – это не нарушение этой работы 10 заповедей Моисеева закона. Иными словами, выбирая сферу своей светской деятельности, православный христианин не должен способствовать утверждению помощи язычеству и инославию. Во-вторых, не должен способствовать созданию потребительских культов системы сетевого маркетинга. В-третьих, не должен коммерциализировать предмет веры или какие-либо православные святыни. В-четвертых, не должен заменять свои услуги услугами и товарами церковные таинства и богослужения, священническое кормление вообще. В-пятых, не должен спекулировать на ошибках предков, то есть использовать заблуждения отдельных исторических личностей, групп людей для привлечения внимания клиентов. В-шестых, не должен способствовать культивированию у людей в обществе страсти гнева. В частности, не должен создавать или использовать образ человека-врага или групп людей-врагов, вне зависимости от того, как эти люди относятся к православию. В-седьмых, не должен использовать образы блуда, образы, пробуждающие или поддерживающие эту страсть, в том числе не действовать в сфере созидающей или обслуживающей блуд. В-восьмых, не должен соучаствовать в присвоении чужой, в том числе и государственной собственности и денежных средств. В-девятых, не должен способствовать и участвовать в искажении и спекуляции информацией. И в-десятых, не должен участвовать в создании и распространении любых идеологических движений, в том числе и движений якобы за социальную справедливость. Хочу отметить, что более глубокий анализ образа миссионерского служения православного христианина в миру на примере апостола Павла и на основании Нового Завета разработан нами в статье, которая представлена на сайте высших миссионерских курсов, а ныне уже Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре. Адрес сайта уральскиймиссионер.ру. Там эту статью можно найти в материалах прошедшей осенью конференции миссионерской и ее посмотреть. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами сегодня рассмотрели аскетический блок образов экономических отношений в Священном Писании Нового Завета. И нам осталось рассмотреть блоки нравственные, исторические и пророческие. Но это мы рассмотрим во время уже следующей нашей встречи. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном виде будут периодически вывешиваться в интернете на сайте кафедры теологии РГПУ, адрес сайта уралтеология.укоз.ру. На этом наша беседа сегодня заканчивается. До свидания.